Ну, добрый вечер. Это, как всегда, экстракт. Сегодня кратенько пройдемся. Разумеется, стало понятно, что хоронить Путина надо будет в каком-то очень большом гробу, чтобы на крышке этого гроба могли бы одновременно сплясать желающие и джигу, и тарантеллу, и лезгинку, и полонез. Ладно, это лирика. Новости есть от Трампа. Трамп. Знаете известную заповедь: имеющий уши, да вынет вату из них. Тут почти незаметно прошло некое высказывание Трампа, и это не просто экзотический пассаж на кладбище ветеранов в Арлингтоне, в День ветеранов. А это, по сути, чего никто не заметил, торжественное открытие нового фронта в битве с Россией. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты больше не будут политкорректными. Теперь, сказал Трамп, когда мы ведем войну, мы сражаемся только с одной целью – победить. Он повторил, что Соединенные Штаты выиграли Первую мировую войну. Затем он повторил, что Соединенные Штаты выиграли Вторую мировую войну и все, что было между ними. А затем Трамп сообщил, что больше никакой политкорректности не будет, и что Соединенные Штаты забирают себе победу во Второй мировой войне. Трамп – смышленый парень, безусловно. Ведь действительно всякие массовые ритуалы, они гипнотически действуют на чернь и закрепляют влияние власти над этой чернью. Только для этого все эти праздники – и существуют. Никакого иного смысла во всех этих там днях победы, ходячих кладбищах, нету. И никто бы не стал вбухивать в них миллиарды, если бы они не давали ощутимейший результат. Благодаря всяким глобальным патриотическим обрядам власть приобретает статус жрецов истории. Это очень важно для черни и добавляет себе священности. Кроме того, коллективные камлания на площадях – это отличный способ резко напомнить народцу, кто в доме хозяин. Я не в обидном смысле употребляю слово «чернь». Быть чернью или не быть – это добровольный выбор каждого. Если вы с толпой, если вы заражаетесь общими безмысленными эмоциями, извините, это ваш выбор, но вам никто не мешает иметь свой собственный. Равно как во всех остальных вопросах. Но продолжим. Дураки, они ведь обожают пафосные церемонии. Но дураков очень много. И результат любых выборов, в общем, зависит, конечно, в основном от дураков. Это принцип демократии. Дуракократия. Мы видим, что до Трампушки даже дошло, что победа во Второй мировой войне до сих пор остается, в общем, неплохим опиумом для народа. В Соединенных Штатах ее опиумность в сотни раз слабее, тем не менее некая наркотичность есть. Следовательно, оставлять эту победу русским абсолютно неразумно, потому что именно из Дня Победы Кремль уже много-много лет насасывает свою легитимность и свое влияние. Следует этот День Победы, по логике Трампа, отобрать у обнаглевшей России и полностью закрепить за Соединенными Штатами и прочими цивилизованными странами антигитлеровской коалиции, которые, в общем-то, для краха Третьего Рейха сделали побольше, чем СССР. И это такой, в общем, разумный деловой подход. Разумеется, в Америке это не будет иметь такого эффекта, как в России, потому что дрессировка американцев, ну, занятие не слишком осмысленное. Они всегда могут, во-первых, воспользоваться своим правом на свержение тирании и от безобидных, безвредных шествий, которые их абсолютно удовлетворяют, они могут перейти всегда к действиям. Пока в Америке не стоит обольщаться. Стороны играют в игру под названием «демократия», не переходя известные границы, и полностью удовлетворяются результатом. В этом смысле Трамп и его всякие державные закидоны, они даже востребованы, потому что они дают повод бухтеть, дают повод возмущаться и манифестировать. До Трампа, напомню, давненько такой радости не было. Ну а вот эта вся военная идеологическая сивуха столетней давности на них, конечно, не будет иметь такого влияния, как на россиян. Но тут дело не в Соединенных Штатах. Это скорее потребность отобрать присвоенные России лавры победителей. И вот это вполне реально. Но, во-первых, не забывайте, что реально по многим причинам. Вот как Христа уже никогда не отмыть от Гундяева, так и День Победы не удастся отмыть от Путина. А ведь День Победы для Путина – это вот это его прелесть. И, конечно, никакие мигранты, никакие публицисты, никакие внутренние силы, никакие историки, никто вообще русский народ переубедить не может. Но если это забирают себе американцы, как ни странно, эффект будет очень значительным, потому что вот этот постсовок, именуемый нынче Россией, он абсолютно сохранил раболепие перед США и поразительную падкость на все американское. В этой падкости, в этом раболепии намешана злоба, жадность, зависть и преклонение. Да, если русские уверены, что их не услышит ни один американец, они обязательно будут орать про пиндосов, но это ничего не значит. Это все бутафорская риторика. Вот это болезненное благоговение перед Америкой и всем американским, от жвачки до джинсов, это одна из важнейших, я бы сказал, фундаментальных черт русского народа. Вот потому, как человек относится к Соединенным Штатам, в нем всегда можно узнать русского. И не важно, что это благоговение злобное, но оно не теряет своей природы благоговенческой. Практически давно уже является религией. Вот взгляд русского на Америку – это всегда взгляд снизу вверх. И это неистребимо. Это, кстати, изобретение даже не совка, а, в общем, всегдашнее, начиная с середины, ну, не с середины, с 70-х, 80-х годов 19 века. Как, когда и где и почему Россия могла подцепить это благоговение, но это пусть там этнографы-историки разбираются, а мы уже посмотрим, что они там придумают. Но это, несомненно, факт. Так что если на День Победы наложит руки дядюшка Сэм, то русские, даже сегодняшние, даже те, которые орут про пиндосов, они поорут, но смирятся и перешьют свое сознание плюнув на все истерики своей пропаганды. Америка пока еще магическое слово. И эта магия не победила. А косвенно это, в общем, событие, это заявление Трампа подтверждает, что американцы вместе с подготовкой военных баз, авианосцев, подлодок и всякого железа и личного состава, в общем, развязали и настоящую информационную войну. По поводу железок все забавно. Посмотрите, кто не видел. Это надо видеть, это надо просто, это одна из самых ярких, наверное, иллюстраций ко дню сегодняшнему. Демонстрация первого российского гуманоидного робота с искусственным интеллектом. Он выперся на сцену представительнейшей конференции. Все как-то немножечко смутились, что у него походка Путина и выражение лица тоже Путина. Он был с большим пафосом представлен публике, и тут же он рухнул мордой об пол. Его очень потешно драпировали, уносили. Но вот это вот позорное крушение первого русского робота-гуманоида с искусственным интеллектом, а на презентации в Москве вот эта карикатурщина, она, конечно, сразу стала роскошным мемом и будет таковым на ближайшее пятилетие. Это такой символ попытки России со свиным рылом лезть в калашный ряд. И этот символ настолько смешон, настолько позорен. Ну да, робот действительно по праву, вот тут ничего не скажешь, он по праву может называться русским, ибо в нем корейских и китайских деталей всего 89%. Но сборка зато российская. В общем, получилась невольно крутейшая сатира на русских, на их диктатора, на их отсталость, диктатора, который тихорится по своим бункерам под прикрытием 14 комплексов ПВО. И который наступит момент, так же позорно грохнется, как его робот. Русских это пока не смущает. По одной простой причине, в 90-е, как вы помните, Россия сошла со своей привычной исторической орбиты, сделала несколько вдохов свободы и страшно отравилась, и корчилась, и блевала, и стала искать лекарства. И уже на последнем дыхании нашла это лекарство в качестве чекиста, который, ну, взорвал на всякий случай парочку домов, намерзотничал с подводной лодкой «Курск». Все было очевидно. Но услышав, что вот это вот подленькое, она утонула, Россия выдохнула и поняла, что это тот поганец, который ей был необходим, что это именно тот, кто ей нужен. Лживый, подлый, мстительный, с наклонностями чокнутого Дракулы, ну и так далее. Все это уже общее место. Ну и, в общем, она не прогадала. Он вылечил Россию от свободы, прогресса, права и тому подобных невыносимых ею пакостей. Да, он вылечил ее от свободы и вернул ее на ее историческую орбиту, на подлинный путь, под плети, под жирных тупых чинуш, в окопы, в морге. Ну вот сейчас мы как раз расхлебываем это. Вучич, сербский президент. Эта Валаамова ослица вдруг тоже заговорила всерьез. И сообщила, что да, все готовятся к возможной войне Европы с Россией. Вучич отметил, что, анализируя происходящее, он приходит к выводу, да, риск войны между Европой и Россией становится все более очевидным и зримым. Это не пустые слова. К этому варианту готовятся все. Ну а что тут поделаешь? Ну просто до политиков это все доходит примерно в 6 раз дольше, чем до публицистов. Гнойник России разросся, и он набух. И эта зараза ползет, инфицируя здоровые ткани и органы мира. Это эмпиема, если выражаться медицински, уже угрожает не просто благополучию, а жизни человечества. Дипломатия бесполезна. Любая попытка поговорить с русскими и объяснить им, что оккупировать, совершать геноцид, грабить, приводит, ну, любая попытка приводит лишь к тому, что Лавров забирается на какую-нибудь трибуну, опять стягивает с себя кальсоны и демонстрирует обнаглевшую задницу. А все заявления министра сводятся к тому, что цель Российской Федерации – это геноцид Украины, и она его довершит. То есть никаких других способов лечения русского гнойника, кроме хирургического, не существует. Кому-то увы, кому-то не увы. И неизбежно вскрытие гнойника, удаление, ну и там все процедуры, дренаж полости, гнойной полости, тщательная дезинфекция. И сейчас президенты, короли, премьеры по-тихому точат свои заржавевшие ланцеты и распределяют места за операционным столом. И вот эта очевидная истина, наконец, дошла даже до самого Вучича. И Вучич вибрирует, пытается понять, кто же он сам. Он гной или он хирург? Кстати, трепещет, выбирая себе роль, не он один. И, кстати говоря, вот тоже занятная история, Шапито хороших русских ожидает большой переполох. Ведь все они патриоты России. Российские политики, как любит повторить Яшин. Они все клялись России в любви до гроба. А вот в случае большой войны с Европой, Российская Федерация, как эти политики будут определяться с цветом своего флага в случае войны с Европой, в которой они проживают. Но тут ничего не поделаешь, тут уже поздно останавливать, да и не остановит никто. России угодно было быть фурункулом на теле мира, это ее осознанный, добровольный выбор, никто ее не заставлял. Конечно, ну, можно упиваться собственной гнойностью, уголовностью и маразмом. Чем сейчас занимается страна? Ну, по крайней мере, 87%. И они испытывают от этого колоссальное удовольствие. Практически множественные оргазмы. Ну, смысл этого извращения не вполне понятен. Но вот даже право быть гноем ни от кого нельзя отбирать. Вообще ведь психиатрия знает множество удивительных извращений. Квадроперы не должны обижаться, если им в тарелку сыпят собачьи консервы. Холера не должна обижаться на тетрациклин или тримоксазол. Котримоксазол. Ну, а черей не должен серчать на скальпель хирурга. Такова его черейская судьба. Нравится это или не нравится. Ну, вот действительно, в этом смысле слова все более-менее понятно. Непонятна только судьба милейших людей, слепейших людей, хороших русских, тех, кто любит Россию и является ее патриотом. Вот что они будут делать в случае войны России и Европы. Ну вот, тем временем, забавности всякие еще есть. А КГБ, как вы помните, КГБ всегда, ну да, мерзотная организация, но она славилась таким вот сортовым убедительным враньем. Вранье всегда было на высоте. Оно было изящно. Комитет глубокого бурения, он не ленился подключать к созданию своих фальшивок профессиональных писателей, сценаристов, того же Юлиана Семенова. И вот весть о каждой победе чекистов неизменно выглядела, в общем, весьма весомо и внушала советскому человеку, советскому сердцу гордость за Отечество. А вот ФСБ сегодняшнее демонстрирует все признаки вырождения ведомства и предлагает публике ну, какие-то такие уже совсем, совсем бредовые фантазии. То есть никаким правдоподобием потомки КГБ не заморачиваются. Ну, может быть, дело в том, что и население-то, в общем, так деградировало, что готово верить любой ахинее. И вот этот героический опус, эпос, окрушение благочестия в РПЦ, о покушении на митрополита Тихона, ну, это, скажем так, один из хитов интернета. Тем не менее, это живой пример такой билиберды. ФСБ официально раструбило, что ГУР Украины подговорил несколько благочестивых, розовых и гибких мальчиков для специальных услуг взорвать своего архиерея, дабы разметать плоть его по всей бане. Отроков проинструктировали о том, где у Алектора уязвимые места, и вручили динамит. Все именно так. Зачем эти розовые и гибкие отроки, намывая благочестивое тело своего владыки, должны были в эфедрон его заложить взрывчатку свою? Ха! А вот тут начинается самое интересное. ФСБ придумала такую версию. Исключительно для великого политического потрясения, дабы сорвать переговоры между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта. Шевкунов, конечно, пакостная фигура, но его подрыв мог бы повлиять на переговоры, ну, не больше, чем кончина тюленя в Нижегородском зоопарке под названием Лимпопо. Да, Тихон, ну, такой хитренький лицемер, который иногда таскается в Кремль, чтобы укрепить упыря в его злодействах. Они ведь там очень любят играть в духовность. Это же любимая игра. В молитвы, в духовность, в лампадки. Путин, кстати говоря, без всякого Тихона непоколебим в стремлении убивать и грабить, а Тихон – это персонаж декоративный, ну, для такого духовного плезира. А в реальности он фигура нулевого веса, ни на что не влияющая, ничего не значащая. И даже если бы его, предположим, его отроки засунули бы все-таки ему в эфедрон динамиту и подорвали, но это не повлияло бы вообще ни на что. Единственный, кто мог бы спонсировать такое мероприятие, я не обвиняю, но предполагаю, это мог быть только Гундяев, потому что Тихон изо всех сил его подсиживает, пользуясь всеми возможными и невозможными подлыми и даже не подлыми способами. А так вообще такие точно же, как Тихон, все 325 архиереев Русской Православной Церкви, все они проповедуют оккупацию и кровь. Ну, есть высокая вероятность того, что вообще вся история является вымыслом чистой воды. Как, кстати, вообще любая сегодня раскрывабельность преступлений. Вот когда вы видите каких-то людей, которым отрезают уши за теракт в Крокусе, или когда кого-то объявляют бандитом, поймите, ведь обвиняют, доказывают те же самые люди, которые доказали то, что писатель Акунин является террористом. Те же самые люди, которые вычислили сегодня актрису Яну Троянову и приговорили ее к 8 годам колонии. Но, к счастью, она где-то скрывается. Несколько милейших людей из хороших русских, они действительно все хорошие, объявлены террористами. То есть, поймите, все, что делает ФСБ, все, что делает Следком, абсолютно непроверяемо, и большинство, повальное большинство приговоров, конечно, и приговоров, и обвинительных заключений, и результатов следствия – это абсолютная фальшивка. Верить в то, что кто-то преступник, верить в то, что кто-то убийца, нет, ну, ровно столько же оснований, как и поверить в то, что там Быков экстремист, а Акунин террорист. И это касается не только политики. Поверьте, и по части чистых уголовок такой же произвол и такой же вымысел. Им дают разнарядки, кто, зачем, как, почему. Главное, побыстрее, поэффектнее для быдла. Вот тут, кстати, вопрос такой хороший, что, ну вот, Невзоров, неужели у тебя никто не погиб из родственников в Питере? Такие вещи пишешь. Но это, вероятно, про мою реплику о Дне Победы. Слушайте, а что, гибель родственников – это лицензия на грубость? Лицензия на слепоту? Лицензия на трезвость? Причем здесь это? Вот раны надо не расчесывать вечно, а лечить и заращивать. А Россия вечно расковыривает эту блокаду год от года, чтобы вечно воспалилась, вечно болела, вечно гноилась. Это уже шизофрения, а не память. Это сознательная политика и провокация власти держать публику за жабры, чтобы возгонять в ней ненависть и ощущение врага, от которого спасет только Брежнев или Путин. Да и кого ненавидеть-то? Немцев? Или Сталина, который по уши повинен в той блокаде? Или бездарных советских генералов? Или обком партии, который в одни блокады обжирался перфетролями и курятинкой, когда вымирало население. Ну вот, согласитесь, простой пример, но вот если собрать соседей, свидетелей, зверски изнасилованной девушки и ежегодно устраивать день памяти об этом событии, заставляя ее вспоминать все подробности, все детали, волоски на бугристом носе дебила, который ее насиловал, количество ударов, количество фрикций, которые он успел совершить, цвет его яиц. Ну, девица спятит после третьего такого юбилея. Не надо расчесывать раны. А чем принципиально блокада отличается? Да и мало ли было в истории человечество жутких осад с массовыми смертями, людоедством осажденных, начиная с Иерусалимской, с осады Иерусалима императором Титом, продолжая там десятками других жутких блокад. Полным нигде больше это не культивируется. Ну вот из, скажем так, совсем как бы не вполне политики в мире зародилась, как ваш покорный слуга и предрекал, зародилась новая религия. Люди молятся искусственному интеллекту. Да. Культ под названием спирализм объединяет тех, кто верит в то, что общение с чат-ботами искусственного интеллекта материализует духовное пробуждение или даже рождение искусственного духа. Ну, вспомните меня через мои слова через пару лет. Пройдет пара лет, и искусственный интеллект станет едва ли не самым сильным разочарованием человечества. Придет понимание того, что это всего лишь очередная игрушка, которая неизлечимо заражена глупостью ее создателей. Впрочем, это не помешало, как видим, стать искусственному интеллекту очередной религией. Ведь сразу было заметно, что чем тупее и религиознее особь, тем сильнее она находится в восторгах по поводу искусственного интеллекта. Вот умение везде видеть, желание везде видеть Бога – это общая особенность религиозного сознания. И в этом забавном гаджете искусственного интеллекта религиозникам тоже видится некое божество, возможно, такое же, в кавычках, всемогущее и истеричное, как Бог христианский. По прикидкам многих, этот новый Бог еще опаснее, потому что он не пишет никаких Библий, он своих планов, как Саваоф, не раскрывает. И верующие в легком недоумении, что они вот проворонили смену караула, смену богов, и теперь они терзаются догадками, а кто теперь главнее, кто теперь будет определять порядок как земной, а так, возможно, и галактической жизни. В отличие от привычного вседержителя, который создан по образу и подобию его сочинителей, ну, то есть с бородой, там, с яйцами, с молнией под мышкой, а новый бог сделан из проводков и лампочек. Совершенно непонятно, как ему молиться и как подлизываться. И главное, как и куда ему пихать свечки. А тем временем, пока зарождается новая религия и уже зародилась, РПЦ опять бьется в очередной подучий. И причиной гнева церкви стали на сей раз рулоны туалетной бумаги с изображением собора Василия Блаженного. Негодование русской церкви в данном случае действительно оправдано, потому что святой и блаженный Василий Московский был адептом, последователем учения неподтиранцев. А неподтиранцы считают смертным грехом, это так, это гигиена, и туалетная бумага, связанная с Василием Блаженным, это, конечно, серьезный плевок в память и самого святого, и всех сегодняшних православных, которые верны канонам неподтиральчества. Вот, ну, более того, уже теперь этим займется Генпрокуратура Российской Федерации, и производителю бумаги придется объяснять, как культовые символы для Москвы оказались на упаковке туалетной бумаги. Кто-то сядет, уже обыски идут. То есть все в порядке у них с маразмом. Но, кстати говоря, ну, ради справедливости, клику святых, этот убежденный эксгибиционист Василий Блаженный был причислен не за презрение к еретическому подтиральчеству, а за то, что мог, как известно, нанизать на свой вечно эрегированный пенис аж 12 бубликов. Ширина одного бублика того времени примерно 3 сантиметра. Ну, вероятно, он страдал приапизмом. Ну, еще из весьма и весьма характерных для России... Слушайте, я не подбираю специально какую-то криминальную, позорную, абсурдную информацию. Я вот даже откликнулся сразу на этого гуманоидного с искусственным интеллектом робота. Но, правда, с роботом случилось то, что случилось. И никаких других новостей мы в России не найдем. И тут, по ходу дела, Государственная Дума Российской Федерации выяснила, что окончательно стала посмешищем. Ну, действительно, она честно заслужила реноме сборища умственных уродов. И вот этот скандал стал заметен настолько, что из Кремля поступила команда покончить с трэшем, покончить с кривляниями и обсудить насущные проблемы национальной безопасности. Парламентарии взяли под козырек и сказали, будет сделано, будет исполнено. Ну и, надо сказать, у них, в общем, с первой попытки съехать с маразма все получилось наилучшим образом. Парламентарии взялись за важнейший вопрос современности, и формулируется этот важнейший, актуальный вопрос современности буквально так. Может ли Чебурашка, будучи евреем, представлять и символизировать русский мир? Слушайте, здесь нет ни капли вымысла и ни капли натяжки. Этот вопрос действительно поставлен был на обсуждение. Дело в том, что специальные службы Государственной Думы вычислили происхождение Чебурашки и, вероятно, установили даже его группу крови. А дело в том, что парламентская версия, она основана на том, что этот персонаж прибыл в СССР в ящике с апельсинами. А единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР в ту эпоху, был Израиль. Соответственно, Чебурашка еврей. Ну, прения сторон, этот весь бешеный холивар, все завершилось резолюцией, что если Владимир Соловьев сумел стать символом Святой Руси, то тем более им может стать Чебурашка. Так, ну, по поводу Покровска все примерно на тех же местах, как я вам абсолютно в тот же день доложил, вот весь этот наглый и такой привольный нога за ногу вход орков на окраины Покровска, он закончился той же ночью. Все мертвы. И это уже подтвердили, там, спустя сутки после меня, это подтвердили даже все российские каналы, и официальные, и полуофициальные, и военкоры. Убили всех, всех. В общем, там никаких особых движений нет, а тот небольшой прорывец, который был в другой части фронта, ну, его уже аккуратно заделали, и, ну, там километров на 5, возможно, ВСУ отошли, но новые позиции действительно по всем параметрам и статьям гораздо выигрышнее и лучше. Напоминаю о возможности заказать книжку «Происхождение». Спокойствие. Семинар в школе в субботу. Не, ну просто я, слушайте, если жена говорит, то надо тогда съезжать с темы и переходить на другую. А семинар в школе, в английской онлайн-школе в субботу, вы по ссылочке сами все увидите, поймете, разберетесь и сможете записаться и пристроить свое чадо туда, где его реально научат английскому языку и где он реально сможет получить аттестат европейского образца. Все-таки я вставлю свои 5 копеек про книжку, с вашего позволения, про книжку «Происхождение гениальности и фашизма», про то, что ее можно заказать и с дарственной надписью, и с пространной надписью пожелания, вполне искреннего и вполне нетипичного. То есть я действительно всегда что-нибудь пытаюсь, да и изобретаю новое. И каждому из своих читателей я ухитряюсь написать то, что, то, что не писал никому другому. Вот, собственно говоря, на сегодня и все. Слава Украине, живи Беларусь. Помните, черт возьми, вспоминайте о семьях политзеков, которые сейчас по русским тюрьмам. Их много, их везде можно найти. Им везде можно помочь. Хоть чем-нибудь, хоть с любой фигней, улыбкой, разговором, десятком яиц, книжками детям, все что угодно. Но помогайте обязательно. Вот и все. До свидания. Слава Украине. Живи Беларусь.